нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. И наш гость сегодня Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер, член Совета директоров газеты «Ведомости». Демьян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Для затравки мы по обыкновению, заведенному не нами, но какому обыкновению, задаем вопрос о самом сложном и поворотном решении в жизни, определившем ее траекторию, о выборе, который стал значимым, поворотным, главным, да, вот возвращаясь к которому, вы всякий раз задумываетесь, может быть, вполне.
Прямо круто. Ну, то людей жизнь. Какая-нибудь одна вещь может ее изменить. Нет, к счастью, я как-то избежал этого, вот правда, вот этой. Мне было куча важных решений. Ну, например, уехать из Советского Союза в конце 89-го года. Потом я все равно вернулся, что это поменяло. Как бы, вряд ли, наверное, что-то очень важное. Я помню, было очень важным решением, но...
Но, я не знаю, допустим, вы долго это обдумывали, оно как-то с трудом далось, тяжело.
Ой, вы что, я обдумывал это перед этим 18 лет, у меня паспорта не было, чтобы выехать. Как бы, мне как исполнилось 18, я сразу уехал.
То есть вы советские даже не получали паспорт, что ли?
Получал, но выезжали, зарубежные давали после 18, а по общегражданскому не выпускали. Поэтому потом... Женился, конечно, очень важное решение. Вот детей рожать тоже было важное решение, по смысле. Вот. Но я и женился не раз, и детей у меня много. Поэтому, ну, как бы нет такого решения, которое вот один раз на всю жизнь что-то определило. И это хорошо, я считаю. Вот. Это означает, что жизнь у нас сложная, моя в частности. И с одной стороны, а с другой стороны, что ничего такого на самом деле серьезно опрометчивого, такого как бы необратимого я не совершал. Вот я татуировку всегда хотел сделать.
Нет?
Так.
Не срослось?
И не сделал. Она потому что назад не открыта.
Давайте поэтапно. А уезжали вы в возрасте 18 лет без родителей?
Без.
И Израиль вас принял службой в армии?
Нет, меня Израиль не принял службу в армии. Я пытался, но как-то не получилось. Первый год не призывают, если это вам интересно. Первый год не призывают, потому что человек должен освоиться, выучить язык и вообще там стать как-то своим. Потом началась война в заливе. И сказали, так, вот салак отсюда нахрен, мы в этом году никого не зовем, потому что у нас война. И выходят, наоборот, старики. Выйдут одни старики, а я жил около, снимал квартиру около... автовокзала в Иерусалиме. И все люди, с кем я успел познакомиться за первый год жизни, ну, не кто приехал со мной, там, вот, как Антон Носик и так далее, а те, кто уже были в Израиле к этому моменту, они все прошли через мою квартиру, потому что призыв ушел через главный выезд. И военкомат был там в нашем дворе, и выезд из Иерусалима был прямо вот, я жил на въезде в город, и, соответственно, на выезде из него. И все приходили, доставали там что-нибудь, какие-нибудь еду, водку там и так далее, уходили на бессмысленную, значит, войну с Ираком, которая так и не состоялась, это было важно. Она не состоялась. Бомбардировки были, а война не состоялась. Вот. Но меня в результате тоже не призвали. А потом у меня родился уже второй ребенок, я поступил в университет, в общем, как-то меня так и не призвали. Ну, то есть я сходил на курсы, но военные, но в армию уже так и не попал.
А университет не закончили в Иерусалиме?
Я нет, не закончил в Иерусалиме университет. А работать надо было, денег зарабатывать. Сначала не явился на одну сессию, потом случайно на другую. Как-то так случилось. Вот. Потом захотел перевестись на факультет, на котором не смог перевестись, потому что я вообще приводился. Ну, в том смысле, что мне зачислили. Я 2 года успел проучиться в Ленинграде на факультете журналистики, не побоюсь этого слова. И половина филологических специальностей, ну, в общем, все, кроме, собственно говоря, марксизма и ленинизма, оно было в зачет. Вот, поэтому я, с одной стороны, когда закончил подготовительное по ивриту, я стал много засчитывать себе разных взглядов, но выяснилось, что то, куда я хочу пойти, перейти на визуальные коммуникации и так далее, там ничего не засчитывается. И дизайн, и все это надо было вообще менять университет, уходить в другой колледж. И я решил, что... Я помню эту сцену, когда я пришел в колледж по дизайну. в университет, конечно, высшее учебное заведение. Вот, и там в этот момент было на графике, например, 2 компьютера на поток. Правда, уже закупали, но... То есть,
а вообще, поток это сколько?
Ну, не знаю, сколько там было в этот момент, 30 человек, 40. Вот. А у меня дома их было 2 в этот момент. Ну, один носиковский, другой мой, но как бы вот конкретно в тот вечер 2. Вот, и тоже на занятые деньги, конечно, компьютер бы стоил каких невероятных денег. У меня Mac был, это вообще его никто в глаза не видел тогда. Вот, я как-то решил, что, может быть, они мало чему могут меня научить, самоуверенно, как бы сказал я. Вот, и как-то не доучился. Потом доучивался уже в Москве, в России.
В Петербурге.
В театральной академии, да.
Угу. На искусствоведа. А вот среда общения в первые годы...
На менеджера.
Менеджера?
Менеджера зрительских искусств. На исполнительских искусств. На театрального продюсера и администратора. Театрального и кинопродюсера и администратора. Это, тоже не будем никак выпендриваться, это родовой факультет. На нем много лет преподавал мой отец, я сам проходил на нем кафедру в молодости, в смысле практику и так далее. И в какой-то момент, в общем, имея уже за плечами несколько курсов журналистики, какие-то другие полгода тут, полгода сям в разных местах попытки поступать и так далее, я решил, что это судьба, и вернулся в родную академию.
Родители все эти годы оставались в Петербурге?
Ну, все, да. Все, какие все? Меня не было 7 лет всего, да. Все 7 лет оставались в Петербурге.
А в Израиле среда общения была преимущественно русскоязычная? То есть, вот из того призыва отъехавших, да?
Ну, что значит среда была? Я работал. 9 часов в день я проводил на работе. На работе не было ни одного русского. Я работал, собственно, дизайнером там, Минтропажем и вообще всеми на свете вот этими специальностями доинтернетными. В крупной относительно как бы конторе, которая владела и типографией, и тем, и сем, и дизайн-бюро, и рекламным агентством. И на всю эту контору не было ни одного русского. Она, в общем, была такая сефардская, даже там даже ашкеназов было мало. Ну, дома, да, в общем, остались друзья, как-то уже в этой ситуации хотелось, чтобы говорили по-русски.
А тяжело вообще было? Или в лице получилось прям как по маслу?
Ну, какой я влился, смотрите, я через 7 лет оказался там. Ну, какой я влился? Нет, все было легко. 18 лет все легко. Все легко, и влиться было легко, и назад вылиться было легко. Это в эту же минуту никогда, каждую секунду же не думаешь, что это навсегда.
А, кстати, когда вы как-то уезжали, не думали, что это навсегда?
Был уверен, что это навсегда. Ага. Через 15 минут был уверен в чем-то другом.
И женились, когда тоже думали, что это навсегда?
Каждый раз.
Потому что это любовь. Демьян Кудрявцев сегодня с нами, медиа-менеджер. СМС для ваших вопросов и реплик в адрес гостя +7 985 970 45 45. Работают все средства связи. Эхо Плюс. Идет трансляция на основном канале Эхо Москвы в Ютубе. А возвращение в Москву – это поиск новых горизонтов для реализации обретенного в Израиле или что?
Не, это я так сложно никогда не мыслю. Все было очень просто.
Ну-ка.
Где-то в 93-м году я создал компанию, которая занималась мультимедиа-продакшн, потом... От этого был очень близкий шаг к интернету, который стал появляться. Нам нужно было скачивать какие-то файлы и что-то. Мы узнали, что есть интернет. И мы с Носиком и еще с друзьями там создавали какие-то постоянно попытки бизнесов в интернете. Некоторые удачные, некоторые очень удачные, некоторые совсем неудачные, стыдно вспоминать. Вот. И, соответственно, стали общаться с такими же людьми в Москве. И... очень быстро появились какие-то кросс-проекты, для одного из которых понадобилось прилететь, потому что интернет был, но очень медленный, и как бы проще было поговорить. Ну, как-то прилетел раз, прилетел второй. Потом в какой-то момент мне мои будущие партнеры сказали, ну, что ты летаешь туда-сюда, посиди, пока проект не закончим. Ну, так я и посидел до 2000 года, с 96-го.
В этом смысле, в плане интернета, Россия и Израиль были в равной степени продвинуты, или здесь было поживее?
Никогда не были, нет. Это нельзя просто так сравнивать. Значит, Израиль был гораздо более технологически продвинутой страной. и остался таковой. И Израиль – это реальный поставщик кадров в долину. В Израиле в 90-е годы были компании с сотнями, в интернете уже с оценками в сотни миллионов долларов. Вы помните ICQ там, это, ну, вот эти вот все вещи. С одной стороны. С другой стороны, как бы интернет, вообще все новшества в России, они как бы особенно модные, они развиваются всегда мощнее в каком-то смысле. Во-первых, 150 миллионов человек. Все, образно говоря, проникновение интернета в 1% здесь – это 100% проникновение в Израиль. Приблизительно вот так это происходило. Поэтому, конечно, Израиль технологически продвинутый, а Россия, как бы, а в России любая волна, любое действие вызывает гораздо больший, как бы, эффект, крик там и так далее. Если бы в России не было тех страновых, политических и культурных рисков, которые есть, на самом деле, конечно, любая российская компания капитализировалась бы десятки раз больше израильской, а... Но сейчас не так, потому что Израиль маленький, но очень понятный, продвинутый и дорогой, а Россия непонятная, дешевая, странная и тоже дорогая при этом одновременно. Но чтобы вот вам было понятно, чтобы не на интернете спрашивать, телерынок Израиля, рекламный, медийный, вот по объему, вот сам, он равен российскому. С точки зрения. Вот. Но при этом, конечно, он равен, но, это потолок, но там это потолок, а здесь, если что-нибудь наконец изменится, мы как бы еще можем куда-то взлететь.
Когда изменится?
При вашей жизни я гарантирую.
Вы, кстати, в одном из интервью вы сказали, как раз дали совет бизнесменам, надо ничего не бояться и очень много работать. Вы до сих пор так считаете?
Да, да. Ничего не бояться в своей работе и много работать. А так вообще, конечно, много чего бояться можно. Вот там дети, ну, как раз тут родители, значит, еще что-нибудь такое.
У нас спектакль детский по Чиполлино.
Да. Ну, на самом деле, давайте вот, кстати, к вопросу о фейк-ньюс. Да? Значит, спектакль по Чиполлино не запретили из-за содержания книжки Джани Родари. Давайте правду скажем зрителям и телеслушателям, чтобы они все-таки понимали. Его запретили за название.
Рябчиков жуй, что-то такое там,
да? Да нет, денег не это выдержите.
Денег не это выдержите, да.
Да, его запретили за прямое пародийное высказывание по поводу слов премьер-министра или президента Медведева, не помню, когда он их сказал, да, как бы всякое такое, что тоже цензура, свинство и так далее, но это не история про то, как запрещали Джани Родари, да? Вот давайте правду. То есть, это тоже ужасная история, в каком-то смысле, может быть, даже более ужасная, но значительно менее смешная. Потому что, ну вот, конечно, запретить Чиполлино, это смешная история. Но никто даже не смотрел, как это называется. Это не называлось Чиполлино. Вот, может быть, даже человек, который запрещал, не знал, о чем спектакль. Вот, но, то есть, и мне кажется, кстати, что это плохое название, излишнее. Детей надо приучать к классике. Все, что в этом художественном произведении актуально, оно при любом названии актуально. Там, если текст посмотреть, там прям все прекрасно. Вот, не надо вот как бы... Мне кажется, что его запретили за, в каком-то смысле за дурновкусие. Не надо вот так раскрывать цитату. Ну, как бы...
Но вопрос страха, это то, что произошло после, да? Потому что сказали же, режиссер сказал, что все равно будут идти, но на какой-то другой площадке, там какой-то даже были объявлены даты, там 11, 12, что-то такого числа. А потом нет. Потом отыграл назад, сказал, что вот такое
объявление. Я читал его сообщение. Стыдно в этой истории только прикрываться детьми. Детям никто ничего плохого никогда бы не сделал и не сделает, и нет у нас ни прецедентов, ни способа сделать, к счастью, детям ничего плохого. Рамзан Кадыров не придет к ним просить извиняться перед Медведевым или перед Джани Родари. Это как-то не так работает. Единственный способ коммуникации этого спектакля с миром – это режиссер. Соответственно, звонили режиссеру, и вот это вот иезуитское, что ему говорили, ну как-то вы пожалеете детей, я представляю себе эти звонки, вот инстанции, они ему звонят и так далее. Как бы, это ж, подтекст же понятен, как бы, да, они прикрываются детьми, и он транслирует это дальше. Это единственное, что стыдно в этой истории. Вот это. Все остальное ерунда.
Давайте к вашей истории и к капитализации первого из ваших проектов, большого, группа Ситилинк, да, компания Ситилинк.
Нет, Ситилинк занимался другим, и я там не был. Я бы с удовольствием, но меня там не было. Вот. Наша компания называлась Ситилайн, и выросла вот уже в вашем лице целое поколение людей, которые это не знают, потому что это был быстро погибший бренд, но он был ужасно знаменитый. То есть не было ни одного человека в России. Интернетом пользовалось 100 тысяч человек, а что такое Ситилайн, знали все, потому что мы первые дали рекламу интернета и своей компании на Первом канале, на государственном телевидении. Это как вот, там половина людей не понимала, что такое вообще интернет, а тут мы им рассказываем, что надо не только пользоваться, но и именно нашей компанией. Вот. Ну, а в целом это недорого было, ну, и деньги были какие-то там, потому что у нас было много партнеров, мы вкладывались, и быстро привлекли деньги, там, олигархов и всякое такое, поэтому мы дали много рекламы, нас рекламировал Децл, Бондарчук, Рената Литвинова, не знаю, все звезды 90-х. Вот. Это была очень знаменитая прекрасная компания, она показала первый раз, что на самом деле никакой нормальной компании, завязанной на ограниченный ресурс в России создать нельзя, потому что рано или поздно этот ресурс придут администрировать. Вот компанию, созданную не на эксплуатации ресурса, наверное, можно создать. И вот люди создают. Или на эксплуатации ресурса, но тогда она ненормальная. Да? А вот такая... Там, очень быстро, как только компания начала расти, к нам пришли люди и сказали, вы что продаете? Доступ по телефонным проводам в интернет. Телефонные провода вы что арендуете? Аренда завтра закончится. Как бы, ну, мы успели продать. Мы не, как сказать, компания не легла. Нет, мы ее продали другим людям, которые в тот момент им казалось, что у них больше есть возможности решать эту проблему. По рыночной цене американской компании Golden Telecom ее, в свою очередь, купил Alpha Group. И, в общем, как-то там через полгода или год после этого выяснилось, что интернет надо теперь не по телефонным проводам, а по выделенным. И, слава богу. Вот, они угробили это имя и остались под именем Golden, который гораздо хуже было в России и бессмысленное. Какой-то Golden Telecom ничего не значит. Ситилайн тоже ничего не значит, но уже просто было знаменито. Я им предлагал, наоборот, использовать бренд и всякое такое. Но это было прекрасное, веселое время, потому что мы занимались очень много не просто технологической компанией, а и медийкой, потому что очень быстро выяснилось, что люди, чтобы подключиться в интернет, должны также получить то, что они там будут делать. То есть они готовы подключиться в интернет, они слышали, что это модно и надо, но они туда заходят, а там ничего нет. Ну, вообще.
А контент создавали вы сами?
Нет, ни контентов, ни контента, ни сервисов. Там ничего нет. Ты входишь, там браузеры, там можно набрать, не знаю, Yahoo. Или Альтависта. Вот таких слов уже никто не помнит.
Это тоже было чудо своего рода.
И да, и вот человек сидел в Альтависту, и через месяц приходил и говорил... А что мне еще делать?
А что,
и, да, а что там можно еще? Вот, а мы говорим, $36 заплати в месяц стоило. Вот. Поэтому очень быстро выяснилось, что надо создавать много контента медийного. И мы начали это делать. И даже отдельную компанию под это создали. И журнал выпускали, который объяснял на бумаге, как пользоваться интернетом. В общем, это было прекрасное, чудесное время, как и любая другая молодость.
Я правильно понимаю, что вот реализация этого пакета, он 10% там принадлежала, сделала вас долларовым миллионером?
Нет.
Это произошло до того или после?
И до, и после. Ну, в том смысле, что у меня была доля в компании, которая занималась IP-телефонией в Израиле, и она стоила, собственно говоря, как специалиста в этой теме, меня и привлекли в Россию, мои партнеры сначала что-то консультировать, потом делать, и она стоила больше и раньше этих лет, но я не сумел этим правильно распорядиться и... так сказать. Поэтому не все эти деньги сделали меня долларовым миллионером. Потом, значит, в компании Ситилайн, да, у меня было 10%, и мы продали ее за $26 миллионов, но моя доля была меньше, потому что я сумел внутри компании наплодить долгов за это время, с которыми надо было сразу рассчитаться в момент расчета. Но при этом я уже к моменту ее ликвидации уже 2 года работал в Логовазе, поэтому, как бы, короче говоря, я не помню момент, когда я стал миллионером.
Ну, это, наверное,
моменты, когда я переставал им быть, я помню гораздо лучше.
Это часто такое случалось.
Несколько раз происходило.
Лагавас и знакомство с Березовским – это параллельно шедшая история?
Ну, разумеется, он же меня позвал туда. Но не Лагавас в полном смысле, в смысле, я никогда не торговал машинами, к счастью. Но имеется в виду вот в холдинге, который в том числе был Лагавасом. Да, в этой группе я занимался там разными вещами, и это шло, разумеется, параллельно. Как познакомили, так меня и позвали. Я туда не делал там карьеры. Сначала курьером, потом начальником департамента. Меня как позвали на мою должность, я на ней до 2005 года и просидел.
Можно сказать, что на определенном этапе партнерские отношения, да, или отношения подчиненный шеф с Березовским переросли в отношения дружеские?
Очень быстро. Мы, да, где-то... Да, конечно. У нас партнерские отношения дольше формировались. То есть сначала он меня нанял на работу, потом мы стали делать какие-то совместные бизнесы. И это заняло несколько лет, вот этот как бы переход, смена некоторой точки. Вот. А дружеские отношения сформировались достаточно быстро. Ну, по крайней мере, мне сегодня так задним числом вспоминается.
А получалось вот, дружить и одновременно работать вместе? Обычно говорят, что такое вот как раз что дружба вредит.
Нет. Считается, что дружба вредит бизнесу, и как раз есть много иллюстраций на примере группы «Лагавас», как это происходило, даже целый фильм посвящен этому режиссера Павла Семеновича Лунгина. Но это другое. Это бизнесу и партнерству считается, что дружба вредит, и действительно такие случаи часто бывают, не только в «Лагавасе». Именно поэтому, возможно, наши какие-то совместные бизнес-начинания с не только с Березовским, но вообще с этими людьми заняло дольше времени, как бы, потому что все должно было быть сделано умно, и все, про все надо понимать. А работа, вот как бы, не бизнес, а совместная работа, она не так угрожает дружбе. Ну, вы же дружите с кем-то вот из своих коллег. Ну, кто-то там, ваш сегодня стал формально начальник, или там просто, ну, начальник отдела, а вы там, не знаю, зам начальника отдела. Ну, это все не так значимо. Люди могут дружить и работать, и в какой-то момент, если это такая настоящая, горячая, молодая работа по становлению, не знаю, там, какого-то нового предприятия, нового процесса, новой страны, к черту, ты все равно работаешь 20 часов в сутки. И у тебя, на самом деле, никакой другой дружбы нет. В этом же проблема. У тебя нет никакого другого дела, никакого другого общения, как следствие, никакой другой дружбы. Люди, которые там вместе, не знаю, что, открывают какие-то или путешествуют, или это самое. Бывает же, конечно, что они враждуют или ссорятся, но это очень сложно. На самом деле дружить гораздо проще. Это один из способов делать работу лучше и вообще все делать лучше, потому что ты не тратишь эмоциональное и время на то, чтобы выяснять отношения. По крайней мере, у меня всегда получалось во всех моих бизнесах, и во многих из них это одни и те же люди все эти годы. Вот ребята, с которыми мы строили CityLine, они по-прежнему мои партнеры во многих начинаниях, и все эти годы были, то есть мы как бы не возвращались. У меня появились и другие в разных бизнесах, но эти господа уже совсем не молодые, так и остались. И мы только то, что мы как бы дружим, и уже дети иногда дружат и так далее, только это, собственно говоря, спасло все наши бизнесы, потому что никто же в каком-то смысле не сахар, и люди меняются, и всегда не к лучшему.
Это как-то пессимистично.
Нет, наоборот. Это надо чем-то противовесить. Дружба очень помогает.
Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер, член Совета директоров издания «Ведомости». Сегодня гость программы «Разбор полета». Мы прервемся на новости и рекламу на «Эхе Москвы».
Разбор полета.
В диапазоне FM.
Разбор полета.
Мы продолжаем. С нами сегодня в разборе полета Демьян Кудрявцев. Осень 2000 года. Отъезд Березовского после того, как он, ну, назовем вещи своими именами, попал в опалу. И вы следуете за товарищем. Или это свой выбор? Это своя новая судьба.
Никакого у меня выбора нет. Вы это, учите матчасть, знаете, да, как говорят в интернете. Меня выслали. Я никуда не уезжал за Березовским и никуда не уезжал сам по себе из какого выбора. Меня выслали из страны. Я выслался. Ну, в том смысле, что у меня не было никакого варианта. Вот. Меня задержали в аэропорту при влете из Франции, как я сейчас помню. Сказали, что моя виза аннулирована, что я нежелателен. Меня выслали из страны. И все, ничего тут не было плохого или хорошего. Но поймите, дело в том, что я считаю, что существование вне место, к которому ты привык, где ты населся, угрелся, там родился и пригодился, это очень полезный опыт. И вообще-то, если бы мы жили в мире бесконечных денег и сил, да, вот каком-то свободном, я бы, а я был бы царем горохом, я бы всем повелел, вот как бы как Петр I в свое время, всем молодым людям ехать в Европу на год. И зарабатывать там деньги любым трудом, официантским или любым другим. Вот. Я считаю, что это важнейшая вещь в формировании любого человека. Не отъезд, не эмиграция как таковая, а опыт, проведенный в другом месте, в другое время, в другом способе существования. Я так считал всегда, и, собственно говоря, к тому моменту, к 2000-му, я уже один раз эмигрировал в Израиль, потом я второй раз эмигрировал в Москву, надо же понимать, я не возвращался же домой в Ленинград. Меня позвали в Москву, и Москва была для меня абсолютно новым городом. Вот. И в этот момент, в 2000-м, выяснилось, что надо эмигрировать в какой-то третий город, и им стал Лондон, и надо сказать, что очень быстро, там через месяц, по-моему, наступил сентябрь 2001-го, и выяснилось, что мы эмигрировали вообще все вместе в какой-то другой век, другую страну. Я помню, что у меня не было какого-то никакого собственного дома, и там ломали все время какие-то здания, и я как-то вот какое-то такое обнуление во мне происходило, что вот теперь надо где-то обосновываться и так далее. И в этот момент самолеты влетают, значит, в Пентагон и в торговый центр. Поэтому, ну, на этом фоне какие-то мои частные, как бы, истории полностью за... Я не в том смысле, что вот я себя сравниваю. А в том смысле, что, ну, как-то я жил в этот момент новостями, я работал и был там в сайте директоров разных медиакомпаний. Мы занимались только этим, только новостями. Только что меня выслали из страны в силу некоторых политических новостных событий. И в этот момент, значит, так сказать, сносят башни-близнецы. Ну, как-то продолжаешь жить новостями, не так важно. Вот. И это тоже в каком-то смысле было прекрасное время. Был большой мир, Лондон – прекрасный город, и я многому научился. Там были серьезнейшие какие-то и бизнесы, и околополитические начинания. Не в самом Лондоне, не в России, а в разных странах я путешествовал, участвовал в разных медийных и избирательных кампаниях. И я очень благодарно к этому отношусь. Я сработал какой-то опыт и силы, да, можно было все сидеть на месте ровно и делать бизнес, или писать книжки, или делать что-то одно постоянное, что тоже было бы очень хорошо, я иногда жалею, что у меня не было такой, не сложилось такой возможности, но вместо этого, как бы, была такая прекрасная жизнь перекати-поля до конца пятого, вот начала шестого года, когда мне сделали предложение стать директором Коммерсанта, и я как раз с радостью стал.
А медийная избирательная кампания вот в период между отъездом и предложением возглавить издательский дом.
Ну да, я что-то делал.
Это Украина и Киргизия.
Я работал на Украине, в Киргизии, еще в нескольких странах, которые, если вы не нашли, не будем их позорить.
Поминать. Коммерсант. С чего для вас эта история началась, и какое место она, что ли, заняла? Вот что это было? Ну, чем, кстати, были эти 10 лет?
Коммерсант, ну, тоже не 10, Ну, я по 10 нигде не бываю, у меня везде 6, все нормально. Значит, смотрите, Коммерсант для любого человека, который прожил здесь 90-е, или даже не здесь, а внимательно относясь откуда-то к этому месту, для любого, скажем, бизнес-ориентированного человека, молодого, там, правых или там либеральных убеждений, Коммерсант, конечно, большая любовь. Вот читательское, поколенческое и так далее. То, что можно прийти и стать директором Коммерсанта, это как будто ты, ну, не знаю, всю жизнь танцевал чечетку, а тебе говорят, большой театр хочешь там, как бы, директором, или там, не знаю, прямой балериной, и ты такой, вау. Вот. Это как бы важно, и это чувство, которое ты помнишь до сих пор, уже поименно зная и там поминутно понимая, как работает эта машинка, и уже машинка не та, и ты уже не чечеточник. Большого театра уже нет давно. Но, конечно, это помнится до сих пор. Это огромное впечатление. Тоже очень много меня научившему. До сих пор очень многие мои друзья и близкие, сотрудники, и, не знаю, там, все это люди, так или иначе, прошедшие как-то, или стоявшие рядом с Коммерсантом, или как-то. Ну, вот, там даже у меня была колонка про моих детей, они каждую неделю там были их фотографии. Это как бы тотально близкая мне среда. Но я очень доволен и благодарен спустя столько лет обстоятельствам и уставшим от меня сотрудникам, и уставшим от меня акционерам, что я ушел оттуда в 2012 году. Это прошествие времени, это кажется очень верным, хотя в ту минуту мне было, конечно, и обидно, и не хотелось, и казалось, что недоделано много всего, и таки да, оно было недоделано, но понимаете, нельзя вот хотеть, чтобы Владимир Владимирович Путин ушел после 19 лет своего правления, а самому цепляться за должность. Как-то надо консистентно все-таки подходить к делу. Начальство должно меняться. Алексей Алексеевич Венедиктов, если нас слушает, то его это касается тоже.
Привет, Алексей. Мы передадим, если не слышал. Я, на самом деле, такой параллельно хотел задать вопрос. Мы уже говорили там про то, как вы занимались интернетом, про журналистикой. Я смотрела в различных ваших биографиях, справка указывается так. Демьян Кудрявцев, там двоеточие, поэт, прозаик, предприниматель. А вот если вас одним словом представить, Демьян Кудрявцев, вот с высоты
почему,
этого момента,
а почему
это
вы меня так ограничиваете? Почему меня надо представлять одним словом? Вот что за это самое? Желание наклеить на лоб каждому человеку наклейку. Я не хочу, чтобы... Я всю жизнь положил на то, чтобы меня нельзя было представить одним словом, а вы как бы это самое... Вот. Я бы даже иначе сказал. Я сказал, мне так повезло с родителями, которые так сложно меня назвали. Таким редким на тот момент именем, сейчас, правда, уже не так, не столько редко, что как бы я, можно сказать, всю жизнь работал над тем, чтобы меня можно было назвать по имени, и этого было бы достаточно. Вот. Шучу, конечно, я никогда не был настолько чистолюбив и эгоцентричен, но действительно, мне нравится разное то, что я делаю. Или не нравится иногда очень разное то, что я делаю. И я не готов... Конечно, там есть вещи, от которых нельзя отказаться, в том числе потому, что проще не отказываться. Да, вот то, что я делаю в литературе, если что-то, если это кому-то важно, это, ну, как-то для этого ничего не надо. Рот закрыл и пошел. Вот сидишь с компьютером и делаешь. Это поэтому тут как бы я чувствую себя более защищенным.
И вообще это так периодически возникает? Или как?
Периодически. Я в каком-то смысле профессиональный литератор. У меня раз в несколько лет всегда выходят следующие сборники и книжки. И первые вышли в 91-м году, например, 30 лет скоро будем отмечать. Поэтому, ну как, это не то, что, знаете, я побуду в этом году литератором, а в следующем пойду побуду бизнесменом. Это не так работает.
А получалось, например, как-то это совмещать с Коммерсантом? Опять же, в каком-то из интервью вы говорили, что с Борисом Березовским, он сказал, что там по поводу обсуждали вы зарплату, он говорит, тратить не будешь успевать. Если не будешь успевать тратить деньги, а успевать писать что-то.
Ну, вообще, конечно, нет сослагательного наклонения. Есть у меня все время такая песня. Я все время жалуюсь, что из-за того, что приходится много работать на работе, вот там, не знаю, какой-нибудь, в разные годы разные. А вот если бы я не работал, я бы сидел на берегу, смотрел бы на прекрасное море и закат, и, наверное, бы написал больше книжек. Ну, сравнить-то не с чем. Может быть, я все это время не написал бы ничего, потому что пока я работаю, оно во мне пухнет, зреет, набухает, и как раз потом я спокойно могу записать. Никто же не знает. И все равно, на самом деле. Нет же второй жизни, которую я могу прожить как-то иначе. И неинтересно это слушателям. Давайте немедленно что-нибудь кого-нибудь поругаем, будем говорить про политику и всякое... полезно.
Слушайте, ну, коль скоро о слове заговорили, о языке, да, вот конфликт последний... неделю уже, наверное, да, связанная с публикацией Гасана Гусейнова, его высказыванием о языке. Вы для себя как-то отрефлексировали на эту тему? О чем была речь? Контекст исправляет это высказывание? Или же...
Там нечего исправлять. Там ничего нет плохого, ничего в этом высказывании, чтобы его исправлять. Смотрите, я тяжелый либертарианец. А, значит, есть институт персональных репутаций, и это единственный институт, который должен работать. Попытка превратить институт репутации в общественный, как бы формализованный институт, будь то осуждение тотальное в соцсетях, не знаю, демонстрации МИТУ, или, не знаю, собрание комиссии по этике факультета внешней школы экономики высшей, мне кажется, все ужасно стыдным, мелким и конъюнктурным действием. Ежесекундно, ежегодно в стране происходят вещи, которые, которых надо стыдиться, которых надо и так далее. Они лежат не в области высказываний, а в области воровства, унижения, лишения свобод и так далее. И из всего этого нас волнует, что Гасан Гусейнов сказал чего-то не то в своем Фейсбуке. Нам самим не стыдно до мышей, это самое. Совершенно не важно, какое это высказывание, оно не имеет никакого значения. Он не сказал это на своей работе, он не сказал это за нас счет, как бы, будучи, не знаю, избранным президентом Республики Коми. Как бы, он ничего этого не сделал. Он в своем Фейсбуке, куда еще надо специально зайти, риторически или нет, можно этически это как бы обсуждать, но главное, что это не нужно. Чего-то такое сказал. И чего?
Да даже не столько о самом высказывании Гусейна, сколько о последовавшей реакции.
Да, так нет, вот как бы высказывание вообще ничего не стоит, а последующая реакция говорит о том, что общество нездорово. Тяжело, но главное, что я не считаю, что оно нездорово. Я считаю, что оно просто бесконечно коррумпировано, так сказать, своим представлением о консерватизме и патриотизме ложном, таком Александре Третьевском власти, и, как любое российское общество, оно пытается вести себя социально acceptable, социально выгодно, социально предсказуемо. Людям кажется, что сейчас правильно возмущаться такому высказыванию, и что это принесет им какие-то моральные, материальные, не знаю, медийные дивиденды в отношениях с консервативным большинством, которым они как бы сами являются, и которые они сами себе придумали, и поэтому они так реагируют. А 15 лет назад так не реагировали. А еще через 10 лет тоже так реагировать не будут. Представляете себе профессора какого-нибудь приличного университета, преподающего, например, английский язык, который говорит, вот этот английский кокни подонков, трущоб и лондонских зловоний. Он, значит, вот там прям. Ну, все покрутят пальцем у виска, скажут, ну, да, интересно, ну, в смысле. Да, вот у нас есть и такой английский язык. И профессор у нас есть такой тоже, посмотрите. У, как интересно. Пойдут дальше пить свой 5 o'clock.
А реакция университета в данном случае, это страх?
Да нет, не надо страха. Да нет, это то же самое. Как раз университет еще больше именно той позиции, которую говорит.
То есть это не просто потому, что оттуда сверху, да, постучали?
Нет, никакого сверху. Есть 30 разных сверху. Кто-то кому-то постучал по голове, кто-то кому-то постучал по голове по другой причине, но в этот раз он вспомнил и больше не хочет, чтобы ему постучали, а ему кажется, что случай похожий. Или еще что-нибудь. Не имеет это все никакого значения. Вышка как самый прогрессивный, как самый новый институт, как, собственно говоря, газета «Коммерсант», созданный в наше время, находится на острие общественного внимания. Это общественное внимание разное. Оно и либеральное, и консервативное, и властное, и партийное, и государственное, и так далее. Вот. В связи с тем, что оно к этому абсолютно не готово быть в центре этого внимания, оно пытается как-то что-то предугадать, лавировать, как бы оно, у него нет длинного опыта, чтобы сказать, я тут старше вас всех, да, как говорит Оксфорд, там в Оксфорде, а, я тут старше, отойдите. А оно не знает чего, вот как-то 10 лет назад без этого обходилось, теперь вроде как надо что-то сказать. А что сказать? Ну вот так подключаешь телевизор, а там тотально вот это обсуждение, осуждение всего, нельзя chicken nuggets говорить. Вот, и значит, да. Ой, ну, наверное, надо осудить Гусейнова, о ужас. А то, что это похоже на партийные собрания 30-х годов, ну так тоже не надо палку перегибать. Конечно, похоже. Ну, никого же не расстреляются, мы же понимаем, да? И неуважительно по отношению к жертвам 30-х годов считать, что этот фарс, это вот прямо то же самое. Поэтому это российское общество, не русское, не советское, такое специальное российское общество, которое, корни которого в худших застойных историях. Никто ничего ни во что не верит, никто ничего не делает, но все при этом симулируют. Мы симулируем обсуждение Гусейнова, как бы мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят нам деньги. Вот это главный был такой в начале 80-х как бы представление о жизни. Оно такое же сократилось. Мы делаем вид, что мы тебя осуждаем, ты, так сказать, делаешь вид, что ты услышал. Ну, Гусейнов говорит, нет, извиняться не буду. Ну, отлично, не извиняйся, что дальше следует? Что с ним происходит дальше? Ты не извиняешься, и что?
Я не знаю, могут с ним расторгнуть контракт, например?
Могут. А если бы не просили его извиниться, могут с ним расторгнуть контракт через полтора года, когда или там, когда он заканчивается? Тоже
могут.
А через полтора года будет другая ситуация вообще. Если бы она сложилась за день до этого контракта, она тоже могла бы измениться. Никто, мы живем в абсолютно предсказуемом с точки зрения, так сказать, типе реакции, в абсолютно непредсказуемом с точки зрения обстоятельств обществе, на котором нет длинных стратегий ни у кого. Почти нет ни у кого длинных репутаций, причем ни вперед, ни назад. Да, в обществе с вымытой аристократией и представлениями о принципах. И, конечно, конкретного человека они есть, и нескольких, и у многих, и так далее, но как бы нет единых. Да? Мы живем в обществе, в котором отсутствуют единые моральные авторитеты. Ну вот просто нет. Нет такого человека, как по отношению к которым большинство общества бы отнеслось одинаково. Как бы, даже среди, там, не знаю, ну, когда погибают, тогда полегче как-то. Вроде все немножечко начинают, так сказать, сходиться в отношениях. Но и то не до конца. И люди также. Нет никакого консенсуса на эту тему. Вот, да и это прекрасно.
Это творческая среда, вот эта аморфность, да, описанная вами ситуации?
Или... Нет, к сожалению, социально.
Или это болото?
Ну, я никого не называю ни быдлом, ни болотом. Знаете, это что такое? Я же не Гусейнов, в конце концов. Как бы у меня все очень просто. Как бы дело же не в том, как мы к этому относимся. Дело в том, что это такая реальность. Как бы общество за время советской власти было сначала уничтожено, сначала деклассировано, то есть в нем изменены были социальные иерархии, потом половина, часть огромного была уничтожена, потом она была уничтожена войной, потом произошла внутренняя миграция, отмена крестьянства, потом произошла абсолютная деологизация каких-либо общественных отношений при вранье о том, что эта деологизация существует, потом произошло обнищание этого общества. В общем, мы имеем в виду вот что мы имеем. Мы имеем абсолютно уничтоженную общность, как бы. При этом люди живы, ну, в большинстве своем, вот они живы. Они не знают, какие они, кем они хотят быть, как, ну, в принципе, они хотят, чтобы в холодильнике что-то было, но это не единственное, к чему они привыкли хотеть. Да, они не знают, какими они хотят быть. И этот процесс занимает время, он везде занимает время, но этот процесс обычно как бы ускоряется или улучшается, если государство или общество в целом работает над просвещением или самопросвещением, над саморазвитием, да, но понимает, что как бы никакой народ в целом, да, как популизм же не у нас придуман, да, он всегда был. Потому что никакой народ в целом недостаточно просвещен. Он всегда как бы консервативен. Он боится человеку, как и животному, свойственно бояться неизвестного. А будущее неизвестно. Поэтому человек боится будущего. Поэтому он всегда консервативен. Единственный способ двигать его вперед – это просвещать его, объяснять. Знаешь, там, если до сюда дойдешь, там упадешь, потому что... А вот наоборот так взлетишь, потому что воздух дует, и вот крылья там, и так далее. Просвещать. Законы физики, законы социума, законы, не знаю, там, коммуникации. Тогда это проходит быстро. В связи с тем, что наша власть, мы все заняты выяснением отношений, воровством, чем угодно, кроме просвещения, то... А потому что просвещение – это не диктат. Просвещение – это когда ты говоришь вот так, бывает, а бывает так, бывает так. Просвещение – это когда ты даешь полную картину мира. И в этой полной картине мира невозможно дать, не давая свободы, потому что, соответственно, просвещение – это еще и высвобождение. Да? Почему вот эпоха Возрождения всегда как бы она там становилась изменением прошлых как бы общественных связей, возрождением там новых национальных государств. Потому что невозможно знание без попыток его применить, без изменений обстоятельств, в которых мы живем. Это как бы очень вредит сохранению не обязательно власти. Статуса кво. Кто-то сел на какой-то поток, он там ему нравится. Кто-то сел на какое-то кресло, ему нравится. Зачем ему кого-то просвещать? Ну и общество тоже, вам не надо, мне не надо, как бы...
Как выразился тут как раз выступая в Новосибирске Максим Галкин, я процитирую, у нас вообще, в принципе, всегда народ тянулся к царю, нам никогда из этого рабства не вылезти, да?
Ну, в смысле, вы меня что хотите?
Запрос на это просвещение и высвобождение, он откуда пойдет, снизу или сверху, на ваш взгляд?
Значит... Это не вполне так работает, на мой вкус. Этот запрос не артикулируется же именно так. Запрос, как бы, никто не хотел отменять рабство. Все хотели, чтобы рабы перестали портить орудие производства. А выяснилось, что если у них появляется домик, пенсия, социальное обеспечение, бесплатная медицина, ну, за несколько тысяч лет, то они в целом перестают портить орудие производства. Да? Никто же... И как бы и школа сначала 4-летняя, потом 8-летняя, потом еще какая-то. То есть никто не хотел их специально просвещать. Все хотели просто, чтобы они лучше работали. Разные обстоятельства иногда тормозят это естественное движение. Ну, например, есть сырье, мы торгуем сырьем, зачем нам, чтобы все лучше работали? Ну, вообще-то, в принципе. Но вот когда сырье начинают переставать кормить, ну, тогда, может, действительно люди лучше работают, надо как-нибудь подучить. Ну, начинают учить, выясняется, что в университетах создаются очаги свободомыслия, потому что учить надо. Вот не учили же, не было. В этот момент кто-нибудь встает и говорит, так вся проблема просто в университетах, надо запретить университеты, и все будет хорошо. Но другая часть, наоборот, говорит, смотрите, университеты, люди стали лучше работать, ну да, придется отменить крепостное право. Ну, как бы... Всегда было и так, и сяк, и во всех странах. Нет никакого особого русского пути. Есть особая русская скорость. Вот особая русская скорость действительно есть. Она рождена многими разными проблемами и продолжает эти проблемы. Это самое. Но нет никакого особого русского пути. Мы, безусловно, европейское государство с приматом частной жизни, частной собственности. Это же очень просто. Вот мы смотрим на жизнь, да, вот любого консерватора там возьмите, поговорите с его женой или мамой, это лучше, чем с ним, потому что он вам правду не скажет, и вот такого, который там что-то. Отвезите его, не знаю, в Индию, в Китай, а после этого, например, в Оклахому бескрайнюю, или в Лондон, в центр города, или в Бирмингем, и спросите, как он хочет жить. Нигде. Это он скажет, что, разумеется, в Воронеж. Как должен выглядеть Воронеж? Какой у него должен быть холодильник там и так далее? Это же все очень просто. Они хотят, чтобы вот как сейчас, а порядок тогда, понимаете? А это не работает. Вот. Хочешь, чтобы Воронеж выглядел как Лондон или как Бирмингем? Или наоборот, совсем как-нибудь иначе, как Оклахома? Но чтобы у тебя был... Вот тебе плохо и страшно, ты звонишь в полицию, она приезжает, чтобы там, не знаю, уволили с работы, заплатили компенсацию, там, не знаю, еще что-нибудь такое произошло. Дети твои, чтобы... там, не знаю, получали нормальное медицинское обслуживание.
Но это вот все, что вы сейчас перечисляете, это же хочет, мне кажется, среднестатистический россиянин сейчас.
Правильно.
И про пенсии, и про зарплаты,
правильно.
И про детей, и про образование.
Правильно. Он хочет, но будучи непросвещенным, он не понимает, как это добиться. Поэтому можно сказать, да, мы хотим вот этого. И единственный способ добиться этого – сплотиться вокруг царя, принять православие и ходить строем и бить жену по субботам. И он верит, потому что... А в конце будет вот это. Он не понимает очень простые вещи. Что если ты хочешь вот этого, то надо пойти так, как ходили остальные. Вот. Но даже это он понимает иногда. Но есть еще простая вещь. Они же ходили, у них же это тоже заняло время. Ну, давайте просто как бы, да? Вот, предположим, не было советской власти, а была вместо нее ядерная бомба. И вот она, к сожалению, полстраны уничтожила, и вторые полстраны потеряли дома, ну, в общем, что-то такое. И вот все это как-то произошло, а так вообще, в принципе, у нас то, что было. Государственный демократический царизм, вот 13-й год, мы выиграли войну, и все сразу произошло. Мы же должны пережить все то, что пережила Америка. Коррупцию 20-х, мафию, или... У нас нет никакого отдельного пути. Они просто потратили 20-й век на это, а мы потратили 20-й век на то, что мы жили под советской властью. Таким специальным социальным экспериментом, который как бы вычеркнул нас из этого обычного европейского пути. Мы теперь его проходим.
Лет на 100.
Пролетел час. Это был разбор полета. С нами этим вечером был медиа-менеджер Демьян Кудрявцев. Спасибо вам большое.
И вам спасибо. До свидания.
Разбор полета. Радио «Эхо Москвы».